Дорогие братья и сестры, я совсем недавно всегда переживал, какие отчеты будут. Но вот так время идет, и теперь уже братья предлагают слово назидание. Это произошел какой-то новый этап уже. И он, конечно, будет в жизни каждого. Но я вчера слушал отчеты, особенно вот из Сибирского объединения, и так хотелось бы быть именно там, в строю, но всему свое время. И прежде чем прочитать для слова назидания, я все-таки сделаю маленький отчет. Благовестие наш ансамбль продолжает совершать, и ни на единый месяц мы его не прекращали. Просто был коллектив, отделенный для благовестия по всему Союзу. Потом у нас был второй состав. Опять братья расхитили моих сестричек. Но у нас сейчас третий состав. Третий состав в основном из нашей церкви. Только двое там приглашенных из соседней церкви. И мы продолжаем каждую субботу выезжать, совершать служение, два служения. Кроме того, в этот год мы смогли проехать по Киевскому объединению, где-то совершить 35 служений. Мы могли проехать по Западному объединению одновременно с курсами, мы совершали служение, где-то 23 служения мы совершили. Осенью мы смогли проехать по Одесскому объединению, и там совершили где-то 36 служений. Мы смогли выехать на конференцию или молодежное общение в Тамбове, участвовали. По приглашению Железногорской церкви мы тоже выезжали, в Железногорске участвовали, в Курске, в Пенах. Вот такое служение. Я не буду говорить, где как проходило. Скажу, что все-таки на грешников особо жаловаться не надо. Если хорошо проведена подготовка, то залы были, слава Богу, наполнены и были покаяния. Один только случай, два случая расскажу, что вот в странах Причерноморья трудно нашим братьям. Они жили за счет посевов, что посеют, соберут, а сейчас у них нет пресной воды. Вот, например, Шевченко, там пресную воду перестали подавать, там председатель говорит, задолженность большая, убрали воду, и очень трудно. И дальше проезжали, вот что соберут братья, продадут, вот этим живут. В одном из селений виноград у них хороший, Молдова, сорт такой, черные такие большие ветви. И братья собрали, в ящики составили, чтобы продать. А наш братик ночью встает, идет, оглядит ящики перевернутые, и одно животное с двумя рогами очень усиленно там разбирается в этом винограде. И после получилось, что хотели продать, не получилось вот даже так. Из интересных встреч в одном дворце культуры на ступеньках стоит человек, такой довольно могучий, пробегает, обнимает меня. Вот я встретить, рад встретил. Я его и не знаю. И оказывается, когда мы раньше, еще где-то три года назад проезжали по этому объединению, то в одном месте священник совершенно не дал провести. Ни школу запретили, дворец запретили. А было уже где-то 3-4 градуса мороза. Мы на улице встали около одного дома верующих. Колонки направили туда, на священника, на церковь. Он говорит, соберу народ. Правда, собрал народ на другой стороне. Но никто нам не помешал, никто. А этот человек, который вышел приветствовать меня, был старостой церкви. Он жил через дом и ждал, когда будет нападение, что-то действовать. Но до того заслушался, что и команду не дал народу. А через несколько дней пришел в церковь нашу, да и покаялся. А теперь принял крещение. Вот из-за забора слушал, и слава Богу. Что я хочу прочитать, братья и сестры? я не ошибаюсь, говорю, сестры, потому что у нас присутствуют сестры. Откровение, 2 глава. Очи, взоры многих сейчас обращены на Откровение. С 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий остров с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя держащий учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идолы жертвенные и любодействовали. Так у тебя есть держащий учение Николаитов, который я ненавижу». Милые братья, вчера слышал отчеты и думал, как вы хорошо вооружены. Это, конечно, думаю, не просто похвала, а милость Господа, явленная к нам. Вооружены с оружием в правой и левой руке, с Библией, с литературой, наставления определенные имеете, слава Господу. Вы помните, когда Саул с Иннофаном пошли с филистимлянами воевать, то у кого мечи были? Только у Саула и только у Иннофана. Два меча. И там мы читаем, что кузнецов не было в земле израильской, потому что филистимляне не допускали этого, чтобы израильтяне своих кузнецов имели. И даже если самые бытовые необходимые потребности были, заступ, сошник отточить, должны были идти к филистимским кузнецам и просить поправить вот этот сошник. Да, было такое время, милые братья. Я вспоминаю свое детство. Это 4-й год мне был, но я абсолютно ясно все помню. В нашем доме проходили эти тайные собрания. Тогда все было закрыто. Мы жили недалеко от Москвы, 3 километра, 3 часа езды где-то. Вот. И помню, мама трясет меня, скорее, скорее, возьми, возьми, возьми. И под одеялком мне сверточек. Оказалось, что ночью нагрянули люди в кожаных куртках, массовый обыск. У всех тогда сразу делали. А мама, как всегда, была покрытая, сорвала платок и бросила на Библию вот такого же формата лондонского издания. Они все перерыли, даже все рукописи, где только слово «Бог», все подбирали, и маму забрали. Папа уже не был у нас, он прямо с фронта в тюрьму пошел. Вот. И что? И у всех так в домах все подбирали. И я вот помню, собрались опять все-таки на собрание, старушки сидят, поют и плачут. Вот есть гимн, мы редко его поем, но как бы надо петь? «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостной будь. Жизнь, поверь мне, настанет другая, любит нас ведь Господь, не забудь». Поют и плачут. А раньше медленно пели, и припев всегда повторяли, поют и плачут. Я по-детски смотрю, что они плачут? Смотрю, ни одного дедушки, ни одного брата нет. Одни старушки, сестры остались и плачут, что безоружные все остались. Не только уже старца или брата нет, безоружные все остались. Ни одного сборника, ни одной Библии. И как сейчас помню, встает мама, говорит, сестры, милый Господь, сохранил нам Библию. Так эту Библию как читали? Вот этой семье на неделю, потом этой семье на неделю. Вот так ценили этот меч. Я думаю, мы насколько должны сейчас благодарны Господу быть, что у нас он грузовики подъезжают с литературой и раздают. Пусть Бог это на сердце положит. Но, милые братья, должно исполниться время пророчества, когда будут ходить от моря до моря юные девы, юноши, ставя от жажды, ибо пошлю жажду, не жажду воды, Не хлеба будут желать, но жажду слышания слов Господних. И еще что? Область области будет спрашивать, не проходило ли здесь что? Истина. Мы так должны ценить время, милые братья и сестры. Я не говорю, что торопиться, потому что торопливость, она не свойственна христианину, но дорожить временем, ибо дни лукавы. Есть такая пословица: торопится дьявол, у него дни сочтены. Торопится человек, у него смерть за плечами, а Богу некуда торопиться. У него впереди вечность. Но дорожить временем мы должны как никогда. Почему? Я не хочу на себя роль пророка взять, но мне кажется, надвигается время, когда вплотную мы уже столкнемся с гонениями. Они уже кое-где есть. Кое-где есть, вот мы слышали, Казахстан, Туркмения. Сейчас в Грузии, в Белоруссии закон вышел. Запретов, очень больших запретов. Да, и пусть Господь нам положит на сердце приготовленными быть. Я думаю, должны мы готовиться. Когда-то наш христианский поэт писал: «Будет время, и всем венцы раздадутся в общении сладком. А пока нам речат гонцы, христиане, готовьтесь к чему? К сладкам». В этом же стихотворении есть слова: «К праху их не найти стезей средь тайги или хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок». Мне вот 8 лет пришлось быть на Урале, проповедовать, потом быть ответственным за молодежь. И я помню, мы зашли в горы, проводили общение, и вдруг кто-то нашел могилу. Там не было креста, оградка вся истлевшая, но явно холмик могильный и плиточка. Он стоял потом: «Братья, сестры, а может быть, это как раз могилка того, о ком написано: и на холмик рука друзей не положит букет фиалок». Но обычно молодежь и улыбки, и все, а тут сразу такие серьезные лица сделались. Подошли к этой могилке, окружили. И, не сговариваясь, запели: «Жить для Иисуса, с Ним умирать». А потом тоже, не сговариваясь, гляжу, так пошли, охапки простых цветов нарвали, охапки положили на эту. Может, эта могила не наша, не в этом деле, мы не прах чтим, а память. И слава Господу, что у нас есть, кого можно чтить уже, не опасаясь. Потому что 13 глава послания к евреям, 7 стих мы читаем: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Нам есть кому подражать, слава Господу. Не опасаясь, что они, как говорится, или уклонятся, или возгордятся. Бог, сохрани всех нас от этого, но есть кому подражать. И вот здесь мы читаем: «Ангелу Пергамской церкви напиши, ты живешь там, где находится престол сатаны». Почему так? Пергам. Это 3-е послание. Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия, Пергам. Мы бы могли по всем этим посланиям очень много сказать. И сейчас очень многих обращено на это толкование. Но хочется вот хотя бы одно так более ясно представить. Пергам. Почему назван престол сатаны? Да, Пергам был столицей идола Эскулапа. Ну, у греков, у римлян он богом назывался. Бог врачества, Эскулап, бог медицины. И он изображался в виде змея. И там был храм этому богу. Хочу сказать так, не вдаваясь в подробности, у нас нет времени, что в бункере, там у Рейхстага тоже стоял макет этого храма почему-то. И у нас На площади тоже здесь стоит макет этого храма. Пусть это не особо вас увлечет размышлением, но этот храм был храм Эскулапа. И он изображался в виде змея. А еще кто в виде змея изображен? Дракон, да? Змей. И там много змеят содержалось. И вот умершлен верный свидетель мой Антипа. А вы знаете, что у нас в медицину оттуда эмблема перекочевала? Но там обман тоже, знаете? От всякого яда есть противоядие. Змея обвела чашу, и в чашу пускает что? Яд. Яд что, чаша или змея? Так если от каждого яда есть противоядие, в змеиный рот надо чашу наливать. И здесь змей в чашу хочет пустить яд. Пусть это тоже нам скажет. Но опять я это обхожу. Только скажу, что вот этот змей не стерпел, когда верный свидетель Антипа там был. По преданию, это был пресвитер Пергамской церкви. И Господь подарил ему дар исцеления. Но исцеление какого? Вот как у Иакова написано. Болен кто, пусть призовет пресвитеров церкви. И многие приходили, исцелялись, и восстал на него дьявол. Тогда его мученически умертвили. Железный бык, во чрево был помещен этот пресвитер Антипа, этот железный бык подогревался, пока он там мученически не дошел в вечность. Да, но он остался верный. И вот из всего назидания я бы хотел, чтобы мы запомнили два слова. Верный свидетель. Может, Господь кому эту особую участь преподнесет, верный свидетель. Потому что в 6 главе Откровения мы видим: «И увидел я по жертвам душ убиенных за Слово Божие, и возопили негромкий голос: доколе, Владыка, не мстишь за кровь нашу? И даны были им белые одежды, и чтобы они еще потерпели немного». А что? Пока их сотрудники что? Дополнят число. Очевидно, это число еще не наполнено. Дал бы Господь нам остаться верными. Умершлен верный свидетель мой Антипа. И это хорошее пожелание. Но здесь, но имею против тебя, потому что есть у тебя держащий учение Валаама. Валаам, мы знаем, что он научил Валака не воевать с народом Божиим, а вот так хитро сотрудничать, жить мирно, и чтобы они дочерей брали в замужество и своих отдавали, и получилась вот эта связь с миром. Братья, дорогие сестры, мы, если бы так поглубже углубились во втолкование, то это семь церквей, семь периодов. Первый период ефесский – это апостольский период. Второй период – смирский. Смирно не имеет никаких нареканий. Это период мучений до императора Константина. 10 гонений. И там сказано, будешь иметь скорбь дней 10. А вот этот период – Пергамский, ты живешь, где престол сатаны. На какое время он приходится? Царствование Константина. В 306 году Константин вступил в наше царство. В 313 он издал эдикт равноправия христианства с другими религиями, а потом сделал это вообще государственной религией. Вроде бы как хорошо, храмы стали языческие приспособления для служения, новые строятся. Должности стали земли епископам раздавать. В 325 году Первый Никейский собор. Хорошо, что арианская ересь, то есть почти современный эгоизм, был осужден. Но страшно то, что председателем на этом Первом Вселенском соборе был Константин. Он еще даже крещение не принял. Он еще был жрецом Сераписа, вот этого золотого тельца египетского, но в центре стояло его кресло, а все подковы и так расположились, патриарх, он председательствовал. Это началась вот эта связь с миром. И эта связь с миром, она настолько углубилась, что потом уже в следующий период средневековья перешла, когда полное было слияние церкви с миром. Церковь переставала быть церковью, она становилась Вавилоном, смешением. Да. И вот в этот период, когда Константин дал эту свободу вроде бы христианам, получилось вот это отступление. И там держащий учение Николаитов, который я ненавижу. Но хочу сказать, что три версии есть относительно Николаитов. Первая версия, она излагает, что, может быть, это был один из семи деканов: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимен, Пармер, Николай, обращенный из язычников, антиохиец Николай, последний диакон. Так, между прочим, толкует и Ньютон. Тот самый Ньютон, Исаак Ньютон, у него есть тоже апокалипсис, толкование на откровение. Это пусть вам будет известно, он был тоже богословом. Я еще в молодые годы имел возможность читать это откровение. У Александра Афанасьевича Шалашова на Урале была эта библиотека, всего их две книги было в России. И я помню, у меня был маленький диспут с учителями в музыкальной школе, когда меня уволили вскоре. И чем ты докажешь, я показал вот это откровение, а там на обложке прям «Сэр Исаак Ньютон в таком парике». Я говорю, это кто? «Сэр Исаак Ньютон». Не какой-то атеистический лектор, милые. Сэр Исаак Ньютон. И для них это было очень удивительно. Ничего не могли сказать. Да, вот это первая версия. Другая версия, что николаиты, они вели такую жизнь, что благодать настолько преизобилует, что сколько ни твори греха, она уже на все действует, и не надо заботиться. Это было опасное учение. Христос говорит, я ненавижу это учение, да. То есть, как Павел говорит, оставаться ли нам во грехе, чтобы преизобил благодать? Никак, нельзя. И еще есть очень интересное, уже более современных толкователей, что николаитство надо рассматривать, а само слово «Николай». «Ника» – это что? Победа. «Лаос» – народ. «Николаос» – победитель народа. То есть тот, который своим авторитетом все задавил в церкви. И я почему-то склонен, что вот Николай – это собирательное имя. Пусть это будет так. Но нам, самое главное, дорогие братья и сестры, оставаться вот в том, верный свидетель. Пусть Господь благословит. И прежде чем помолиться, я бы хотел так немножко еще в саму сущность нашего служения, благовестия. Я вот в юности, когда читал слово «благовестник», мне казалось, более поэтичного и возвышенного слова нет. «Прекрасное на горах ноги благовестника». 52 глава Исаия, 40 глава 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос свой, возвысь, не бойся, скажи городам Иудин, вот Бог наш». Сила благовестия, она изложена в том, в 4 главе Деяния, 29, 31, 32 стихи. Три пункта успешные благовестия. Первое. «Дай рабам твоим со всею смелостью проповедовать Слово Божие». Это надо выпросить, это посланничество. «Как проповедовать, если не будут посланы?» сказал апостол Павел, 10 глава к римлянам. Это посланничество у Господа. Оно начинается с любви, с желания. Оно начинается с того, чтобы дождаться этого посланничества. И третье – это успех в благовестии. Он обязательно должен быть, если соблюденный. Второе что? 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье как? С дерзновением». Братья, вот это слово не надо забыть, не надо забыть, не надо забыть, что нам дана власть. Мы вчера слышали, да нам не всякая власть. И потом на змей, на скорпионов учение Иисуса Христа от фарисейского чем отличалось? Нагорная проповедь, чем заканчивается 7 глава, последний стих? «Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, и говорили Слово Божье с дерзновением». И третье условие, 32 стих, «у множества уверовавших было, что одно сердце и одна душа». Когда мы посылаем коллективы, когда мы сами в коллективе, добейтесь того, чтобы все были исполнены Духа Святого, и чтобы была одна душа, одно сердце. И если будет это вот такой коллектив, горящий этим единым желанием, то успех обязательно будет. Господь по молитвам народа Божия обязательно пошлет этот успех. Ну и, само собой, говорили Слово Божье с дерзновением. Что такое христианская проповедь? Что такое призывная проповедь? Это огненная речь. Огненная речь, направленная за то, чтобы этот огонь возгорелся и в тех душах, которые слушают. Это особая речь. Это не лекция. Но в этой проповеди надо избегать всего подставного, показного. Артистизма надо избегать. То есть это должно быть естественное состояние. Если я горю, когда исполнен Духом Святым, тогда этот огонь будет передаваться, эти искры зажгут пламя. И Иеремия говорит, но в сердце и в костях был как бы огонь. Да, проповедь – это огненная речь. И она должна зажигать. И пусть Господь позволит нам так говорить. И когда вы призываете к покаянию, говорите, вы никогда не говорите так, если у нас есть душа, может, она желает покаяться, может, это не то уже, братья, она есть душа. Вы говорите, что есть души, которые томятся, которые хотят освобождения, но почему-то не выходят. Идите, Иисус освободит вас. Он дал власть. И нам Он дает эту. Это не самоуверенность, нет. Это то, что мы полагаемся на Господа. И этот огонь обязательно передастся. Ну и еще что хочу сказать, потому что время уже истекает. Благовестник, он должен прежде всего знать, что сказать. Второе, как сказать. Третье, когда сказать. И четвертое, кому сказать. Что сказать. У нас есть что сказать. У нас есть хлеб жизни. У нас есть вода. Ее надо нести людям. И причем наша проповедь всегда должна быть о Христе. Как вот компас, куда его ни поверни, стрелка в одном направлении, так и наша призывная проповедь должна к Христу, к Христу, к Христу. И если мы задерживаемся в чем-то постороннем, то мы даже можем повредить. Или мы можем показать свое знание. Я помню, как об одном проповеднике говорили, как он о Закхее, хорошо, 19 глава к Луки, изъяснил все, Закхей хотел увидеть Господа. Закхей – это имя чистое, все хорошо, а чистое в Израиле – это тоже хорошо. Очевидно, родители – все хорошо, но вот смоковница. А смоковница – это, знаете, такое дерево, такие листья, такие раскидистые, и все, а корни куда уходят. И вот как кедр, как мальва перешел, всю ботанику перечислил. А хорошо, один старец не выдержал, вот миленький мой. Закхей уже давно слез со смоковницы. Уже примирился с Христом в доме. Уже пошел раздавать, кому обидел. У тебя все лезет на смоковницу. Да, братья, это не улыбайтесь, милые, потому что это ошибка наша. Или как Спержен одному сказал тоже, милый мой, тебе давно надо приходить к главному, а ты все еще подготовку. Подготовка должна быть очень короткой, очень действенной. Но, милые друзья, хочу сказать, что это Господь обязательно даст вам. Только вот молитесь, и пусть ваша проповедь будет искренней. Даже Лев Толстой когда-то сказал, что художник, ну художник, оратор, писатель, все, должен обладать тремя качествами. Какими? Первое – искренность. Второе – искренность. И третье – искренность. Вот если эта искренность будет в вашем сердце, и эти искры будут лететь, поверьте, они принесут обязательный плод, искренность. А потом, если вы переживаете, то это переживание обязательно передастся. Проповедь – это не только для головы, она говорится. Хотя надо сначала какой-то фундамент дать, безусловно. Но от головы надо перейти к сердцу, к сердцу. Потому что сердцем воспринимается Христос, а не только головой. И если вы переживаете о Христе, и если на ваших глазах показались слезы, вы их не стыдитесь. Я помню, уральская поэтесса пишет очень интересно: «Людская толпа не любит слез, от них на дороге слякоть. Но плакал Давид, плакал Христос, а значит, не стыдно плакать». Пусть Господь вам это скажет. Да, и мы согласимся, когда и тело, и дух, благо. А у них что, одно отрезают часть? В здоровом теле тире здоровый дух, а тело, дух? Да никогда тело, дух здоровый не будет. Мы столько видели с пораженным духом могучих этих великан, которые шли и вешались. Нет, дорогие друзья, нас много обманывали. Да даже вот тот стих Некрасова, который нам преподносили, от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Нам преподносили Некрасов из помещиков. Он очень хотел примкнуть к разночинцам, к революционерам, он жаждал. Да я тоже так думал. А потом, удивительно, в архивах нашел стих этот Некрасов. Он называется, оказывается, «Покаяние». Вы позволите, я на минутку задержу, но прочитаю вам его. Куда стремился Некрасов? Я спою тебе песнь покаяния, свою горькую песню спою, и кручину, и слезы страдания пред тобой, мой Господь, изолью. Ты прости, претерпевшее мучение, я заставил страдать тебя вновь, вот и гибну, но ради спасения я твою призываю любовь. Ты возьми меня в руки пречистые, заблудился я в жизни своей, погрузился я в тайну нечистую, мелких помыслов, низких страстей, от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Снизойдем до этого народа. Они не были, нас не были обмануты. Их надо полюбить, и тогда эта любовь тоже передастся. И еще, как нас учили, какой я не буду весь считать стих. По полюсу города шагая, меняя движение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек, отбросивши сказку о чуде, отняв у богов небеса, простые советские люди повсюду творят чудеса. И натворили чудотворцы, да? Что не знает, куда деться теперь от них. Но вы поймите, что наш современник, он в этом соусе варился. Он всегда твердил: человек – это великолепно. Это звучит гордо. Это тот самый гуманизм. Гуманитарная помощь как хорошо звучит, но гуманизм несколько другой. Это хомо, человек, хомо сапиенс, человек мыслящий. Возвеличить человека – было протест против средневековья, но он уклонился человека возвеличение, в обожествление человека. И поэтому он так наставлен, наш человек. Человек – это великолепно, это звучит гордо. Водневский говорит: я тоже думал, что человек – это великолепно, это звучит гордо, пока, говорит, следователь кулаком мне зубы не выбил. И я понял, что человек – это звучит страшно. И это нам надо показать. Поэтому что сказать? Кому сказать? Вы имеете в виду аудиторию. И не просто рассчитывайте бабушки, дедушки. Да, другое дело вот там к этим хантам, к Манси, или как мы у нанайцев проповедуем. Другое дело там самые простые слова. Поэтому всегда что сказать? Кому сказать? Смотрите. Апостол Павел говорит: для иудеев был как иудей, для подзакона как подзаконный. Надо все это смотреть. И что? Как сказать? А вот уже как сказать, мы все равно должны сказать в полноте Духа. и когда сказать. Это время тоже мы должны сказать. И когда именно перейти к призыву, мы должны знать. Когда Дух Святой начал действовать, там уже надо спускаться к сердцу, от головы к сердцу переходить, потому что головой человек не познает, нельзя обнять необъятное. И Бог Творец, мы Его никогда не обнимем, раз даже творения нет. А когда спустимся к сердцу, сердце способно это познать. Пусть Господь благословит. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. И последнее мое вещание. Никогда, в каком бы вы ни были коллективе, в группе, не выделяйтесь из группы. Может, ваше знание будет превосходить, но это не сблизит вас. Сближает любовь, но не знание. Вы знаете прекрасно, из 1 Коринфянам, главу «Новозаветной песни любви» апостол Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею все познание, всю веру, но любви не имею, я ничто. И если даже я тело свое отдам на сожжение, и имение раздам, но без любви нет в нем никакой пользы. Вот что нас цементирует – любовь. И поэтому апостол Павел говорит, последнее место я привожу, Ефесянам, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Вот что вас соединит. И любой коллектив это соединит. На моих глазах распадались братства, которые так хорошо начинали, все правильно, но там была гипертрофия. Отличные познания слова, но никто не хотел смириться с мнением другого. И это получалось наслоение одного на другого. И один становился недостойным, другой недостойным. И потом ни одного служителя не оказалось, никто недостоин. И последний сложил себя. Это была трагедия, дорогие братья и сестры. Любовь снисходит. Любовь все терпит, все прощает, все покрывает, все несет. Ни мысли зла не осуждает и никогда не устает. Поэтому пусть она... Эта чудная царица останется навеки с нами. А тебе можно петь только нежными кантами, уподобившись голосом лишь соловью. Не владею любовь я такими талантами, но сердечной рифмой тебя обовью. О, любовь, как невеста в вуале таинственной, вечно ты привлекаешь людские сердца, все пройдет. Но тебе лишь прекрасной, единственной в мире не было, нет и не будет конца. Мы будем молиться, братья милые. Может, демоны нарушили эту христианскую этику. Хорошо бы так проверять сердце и сказать: «Господи, вот тут я приступил, вот эту чудную норму взаимоотношений. Ты помилуй меня, Господи, и научи. И научи формировать так коллектив, чтобы он соответствовал вот этим всем заповедям Твоим. Да услышит нас Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся».